Да, дорогие друзья, поздравляем вас с днем великомученицы Екатерины. Надеюсь, что хотя бы одна именинница у нас здесь присутствует на нашем духовном собрании, чаепитии. А даже если две, это еще лучше. И между тем, небесные наши свидетели, святые Божьи угодники, принадлежат всей церкви, всему земному колену. Екатерина, невеста Христова, премудрая, всем равно светит своей красотой, своей небесной мудростью. И буквально несколько дней тому назад церковь вспоминала еще 150 языческих мудрецов, обращенных словом, благодатной проповедью Александрийской принцессы, так назовем святую Екатерину, ко Христу. Вера потребовала от них многого, они не отреклись от Господа и стали мучениками за Христа. Их святыми молитвами, Господи, даруй и нам разуметь небесную премудрость. Сегодня мы ведем речь о земной умудренности и благодатной мудрости. Очевидно, что источник второй непосредственно Дух Божий. И христианин, воспринявший залог Святого Духа, как святая Екатерина, была умна, серьезна, глубока в своих познаниях. Но почему-то, вы помните, богомладенец отворачивался от нее, когда икона как будто ожила пред святой Екатериной. А по принятии крещения, которого сподобилась эта царская особа, Спаситель с благоволением и с улыбкой взирал на нее и передал ей свое чудесное кольцо, когда Екатерина обручилась небесному жениху. Речь идет о том, что душа человеческая, лишь омывшись в купели крещения, очистившись кровью Спасителя от болезней, доставшихся нам в наследство от прародителей, облеченная в ризу Духа Святого, когда Господь вменяет новокрещенной душе свою праведность, чистоту, невинность, святость, лишь только приняв это благодатное рождение, душа способна говорить с Богом, жить Богом, царствовать с Ним, входить в общение с Ним, быть сроднённой Ему. Так что Господь таинственно почивает в душе, крестившийся во имя Отца и Сына и Святого Духа, Дух человеческий просвещается действием благодати. И, соответственно, небесная премудрость есть непосредственное воздействие, излияние, святолитие благодати Божией, обильно осеняющей разумный, бессмертный, нравственный, свободный, стремящийся к совершенствованию Дух человеческий. Господь всепремудр, всеведущ, всезнающ. Он мысли наши знает наперед, Он вечен. Он является источником всех духовных дарований. И эти дарования сокрыты в благодати Божией, омывающей, освящающей сердце христианина. Когда Божья благодать прикасается к нашему духу, тогда дух созерцает, сам будучи слаб и немощен и ограничен, созерцает эти великие сокровища. Любовь, мир, радость, долготерпение, вера, кротость, воздержание, свобода, бессмертие, всеведение, смирение, чистоту, целомудрие, светлость, легкость, мужество. И человек, почтенный даром крещения, если умалится пред Небесным Отцом и всецело себя принесет в жертву Христу, как его недостойный служитель, получает доступ к этим сокровищам. Дух Святой помазует ум и чувства христианина, уже очищенные покаянием, молитвою. И таким образом небесная премудрость таинственно воздействует на нас. Как юный Давид после излияния на него масла елея из рога в руках пророка Самуила получил иное сердце, иные мысли, иные чувства. Так благодать Божья, упраздняя плотское мудрование, освобождая нас от насильства дьявола, очищая нас от помыслов и домыслов, мечтаний и худых предприятий. Благодать Господня в христианине сообщает ему то, чего он не видел, не ведал. Утравит, удесятеряет его естественные силы и способности. Как и говорит Господь, заранее не пекитесь, не обдумывайте, что вы будете говорить моим врагам и сопротивникам. Не вы, но Дух Святой будет двигать вашими устами, так что вам не смогут противиться те, кто борется со мной. Святая Екатерина ярчайший тому пример. И мы с вами тоже хорошо знаем, изучая историю Святой Руси, как блаженные Христа ради юродивые, Василий блаженный, Ксенюшка петербургская, как преподобные отцы Серафим Саровский, Амвросий Оптинский, как праведный отец Иоанн Кронштадтский, многие новомученики, исповедники русской церкви Духом Святым противостояли князю мира сего. И если раскроем писание великих мистиков Максима, исповедника, преподобного Симеона Нового Богослова, святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, святителя Григория Двоеслова, соприкоснемся со святоотеческим наследием, мы тотчас начинаем разуметь их постижение Священного Писания, их проникновение в глубины Божества, их разумение богооткровенных истин веры, догматов. Действительно помазано Божественным Духом. А изучим речение преподобного Лаврентия Черниговского, нашего современника. Или вот архимандрита Зосима Сокура, скончался он вообще совсем недавно, уже в 21 веке. Дух прозрения, пророчества, провидения. Итак, небесная премудрость снисходит свыше от Бога, помазует наш человеческий дух, так что и ум, и чувства, очистившись от греха, стяжавшие молитвенное предстояние, созерцание непостижимой божественной благости, становятся способны воспринять как чистый холст неведомые человеку, погруженному в мир, небесные краски, отражать божественный свет, что выражается в словах, исполненных силы, чистоты, мудрости, благости, прозрения. А что житейская умудренность? Мы вовсе ее не порицаем, но она представляет собой плод естественного научения, как говорит апостол Павел, от человеческих словес изученное. Это путь книжного знания, осмысления, анализа всего прочитанного, накопления сведений, кропотливое, систематическое учение, путь кабинетных мыслителей, ходячих энциклопедий. Они похожи на библиотеку, могут из хранилищ своей памяти доставать фолиант за фолиантом и говорить о прошедших эпохах, о философских спорах в зависимости от предмета изучения, об истории цивилизации, о истории движения научной мысли. Но при этом эти сведения, ими почерпнутые, не приобщают человека вечности, не возрождают его, не избавляют его от страстей, гордости, похоти, злобы. Ибо последнее требует благодатного воздействия на душу, усвоения плодов крестной смерти и воскресения Иисуса Христа. Вот почему мы наблюдаем в жизни великих писателей, тех, кого зовем гениями человеческого рода. Такие страсти, которые юнеют со временем и не щадят ни правого, ни виноватого, не обходят стороной интеллектуала. И биографы зачастую удивляются, как человек, отмеченный печатью интеллекта, глубины познаний, вместе с тем, словно дитя, ревнует, завидует, гневается, похотствует, злится, падает в уныние. Что естественно, ибо все мы падшие сыны падшего Адама. Некоторые спрашивают, а как возможно вообще, существуя в миру, где правят бал Собакевичи, Ноздрёвы, Коробочки, Чичиковы, Печорины, Онегины, не танцевать те же танцы под ту же дудку? Как можно вообще обойтись без земной умудренности? Вы знаете, все, наверное, зависит от состояния сердца. Если ты христианин, то призван жить не по-мирски, пусть даже в миру вынужденно, но не по-мирски. А человек, умудренный божественной благодатью, как правильно подмечают некоторые из участников нашей конференции разумеет душевных людей. Он видит эту земную мудрость, душевную, человеческую, бесовскую. У апостола Павла в один ряд стоят эти синонимы. Разумеет духом, будьте мудры, как змеи, но чисты, как голуби. Человеку духовно настроенного, то есть водимого божественной благодатью, уразуметь, разгадать, понять, сын века сего не может по определению. В этом смысле отец Иоанн Кронштадтский, вращавшийся в светском обществе Санкт-Петербурга, был достаточно одинок, потому что нужно было быть вровень с ним, подобно игумене Таисии или кому-то из воспитанных им, отцом Иоанном, епископов, священников, или быть каким-то Божьим человеком, чтобы чувствовать сообщение сосудов и разуметь отца Иоанна, который видел далеко, и с неба звезды брал, осмысляя современную ему жизнь России и заглядывая вдаль, пророчествуя о грядущих на нашу страну бедствиях. Итак, прекрасно в Арсенофе Великий, святой VI века, говорит, что земная мудрость без веры и благочестия ничто есть. Это ветхие одежды, истлевающие вместе с человеком. Накопленные знания каким-то ученым не пригождаются ему в час исхода, потому что в сосуде нужен елей, дабы светильник духа горел, елей божественной благодати. Знание мирское, земное, без благочестия и веры помогает вам в этой жизни достигать степеней известных, пользоваться заслуженным уважением ваших современников, но не приобщает вас Святой Троице, не возрождает вашу душу. Благочестие без мирского знания спасает. Да, можно быть простецом во Христе, не знать мирских наук, но через непрестанную молитву стяжать чистоту, смирение, любовь и Божья благодать. Такое дитя во Христе осенит, сделав его гражданином неба. Совмещение первого и второго земных знаний и божественной мудрости делает человека треблаженным, то есть блаженным в большой степени, говорит в Арсенофе Великий, ибо поставляет его на свешник учительства. И человек, совместивший оба вида познания, становится мудрой пчелой, а слова его медом, которым тот питает вселенную. Таков был Григорий Богослов, высочайший ум церкви, созерцавший свет Божественной Троицы, носивший Христа в сердце своем, прекрасно знавший всю современную ему книжность, языческую философию, естественно-научные знания, и в своих словах и проповедях, размышлениях, поэтических произведениях он использовал эту земную мудрость наполняя ее новым содержанием, делая свое слово удивительно красивым, привлекательным, глубоким, многоплановым, разнообразным, так что оно становилось неводом, улавливающим рыбок в человеческие души, и простецов, и мудрецов. Таков был Варсонофий Оптинский, из военного сословия, блестяще знавший литературу, сам имевший талант и дар слова, преподобный Варсонофий. Он и походил на ученого в своих круглых очках, худой, осененный белоснежными волосами, напоминал собой такого мужа знания и силы, и его слово, благодатное, помазанное Духом Святым, было очень многообразно и приятно для слышания. Это был чистый русский литературный язык, он прекрасно знал биографии многих писателей, они были его современниками. Мог говорить часами о Тургеневе, о Толстом, но не в смысле путешествия по литературным источникам, а размышляя о судьбах человеческих, о взаимодействии человеческой воли и воли Божьей, о трагедии человеческого сердца, которое по гордости может и оттолкнуть от себя призывающую ее благодать, его благодать. Итак, мы с вами, приобщаясь к достижениям человеческой культуры, читая Честертона, Мишеля Монтэня, читая завещания, которые отцы передавали своим детям, изучая правила хорошего тона, историю человеческих обществ, цивилизаций, набираемся земной мудрости, это само по себе хорошо, потому что делает нас многосведущими, однако, как кто-то из наших участников вспоминает слова апостола Павла, знание кичит, а любовь назидает. Гордиться многознанием может только человек недалекий, но гораздо существеннее слышать слова Господа. Вечная жизнь в том, чтобы знать единого Бога и посланного им в мир Господа, единородного Сына Божия, Господа Иисуса Христа. Знать, то есть иметь общение через Христа с Отцем, силой Святого Духа. Вот благодатное ведение, которое делает человека совершенным, ибо приобщает его сокровищам благодати, смирению, чистоте и любви, наперед изгоняя гордость, похоть и злобу, очищая нас от плотского мудрования, от лукавства земного. Апостол Павел во многих местах говорит: не увлекайтесь ложную человеческую философию, дабы кто не обольстил вас. Сегодня утром послание говорило о том, что опасно удаляться от простоты во Христе, внимая учением человеческим. Вот почему очень часто земное познание не избегает тлетворного воздействия духа тьмы через привнесение в область человеческих знаний заблуждений. Как правило, эти заблуждения касаются божества, ложно трактуется путь, ведущий к Богу, что и отражено в многообразных человеческих учениях, религиозных учениях, вне Церкви Божьей практикуемых. Ну, а мы с вами, дорогие друзья, будете прилежать этому сокровищу, богооткровенной вере, усваивать благочестие, исполняться духом, как учит апостол Павел, чтобы научиться Богу содействующему воспевать песни духовные, посвящать Господу нашу ум и сердце, в таинстве чистой совести содержать сокровища веры, прославляя в Сыне Отца действием Духа Святого. А в завершение давайте мы посмотрим, что наши книжицы «Венец света Господня» под рубрикой «Великомученицы Екатерины» можно найти. Здесь, насколько мне помнится, я говорил как раз о мирской мудрости и мудрости небесной. Человек, кичащийся мирской мудрости, прилипает к земле и к праху, становится доступен для силы соблазна, омрачается его ум и сердце пристрастиями к земному, от него отлетает чистая горлица небесной мудрости. Человек тяжко вздыхает, как птица с перебитыми крылами, хочет подняться в небо и не может, потому что отошла благодать по причине нераскаянных грехов. Но чуть только душа заплачет, начнет молиться, открещиваться от всякой скверной плоти и духа, божественная благодать, выждав время и тайно содействуя человеку, убедившись в искренности его обращение, вновь придет, как приходят воды во время прилива, и подымет душу, и та раскроет крылья и полетит в небесную лазурь. Святая Екатерина – образ такой птицы, такой парящей над дольним миром горлицы, носимой ветром Духа Святого. Не догнать унесенную ветром, не поспеть за лазурной волной, за курением разбуженной Этны, за сокрывшейся в тучах луной. То душа моя, вещая птица, что не знает препоны границ, все земное оставив, стремится слово молвить Творцу, павший ниц, но увидит красивые лица или изящный услышит напев, и к силкам подлетает синицы, обольщенье понять не успев. И, впустив в себя мир усладу, опьяненное чувственным сном, засыпает вне райской ограды, отягченным, прикрывшись крылом. Полон призраков, туги и страхов этот долгий и мучительный сон. Сделать даже единого взмаха не под силу. Униженный стон первой ласточкой стал покаянье. Пробудившись и к Богу припав, как к лесному источнику лани, отрешилась душа от забав, и в молитве к горе воспарила, не страшны ей зорницы и гром, позабыв все, что ночью приснилось, птицей в небе летит голубом, не догнать унесенную ветром, не поспеть за лазурной волной, улетела душа в царство света, навсегда распрощавшись с землей. Вот так мы с вами, поговорив о том, как сладко и радостно взыскать небесные премудрости, ради этого не жалко и отказаться от запинающего нас греха, как хорошо обновляться умом, не сообразуясь со вчерашними привычками, истлевающими в похоти, как свободно чувствует себя душа, если она живет в мире молитвы вместе с отцом Иоанном Кронштадтским, в мире благодарения вместе с блаженной Матронушкой, в мире созерцания вместе с ангелом-хранителем. А мы с вами давайте посмотрим на вопросы. Я не гарантирую, что сумею ответить на все эти вопросы, потому что в существе своем я, уже просмотрев заранее ваши вопрошения, кое-что затронул. Еще раз прошу не обижаться на меня. Ну, таких у нас немного. Если я не дословно воспроизвожу ваши вопросы и прочее, прочее, прочее. Духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может, свидетельствует апостол Павел. Итак, небесная мудрость господствует над земной. Земная не постигает путей небесных. В каждом православном есть толика небесной мудрости, я бы сказал, жажда небесной мудрости. В каждом православном есть искра Божьего Духа, но не в каждом православном живет небесная мудрость. Почему? На этот вопрос отвечает царь Соломон. В злохудожную душу премудрость не войдет, и в теле повинном греху обитать не будет. Ну, скажем, если ты куришь, оскверняя свое тело и дыхание, то мозгами что-то можешь соображать о Боге, читать умные книги, но дышать Богом ты не сможешь. И вместе с Иовом не услышишь дыхание Духа Святого в ноздрях своих по понятной причине. А жажда очищения, освобождения присутствует в каждом христианине, потому что даже вот наши исповеди ежедневные мы составляем, исходя из свидетельств Духа. Это Дух смотрит, как мы насилуем наш рассудок, как мы насилуем наши чувства, прилепляясь к чему-то дольнему. И вот эти исповеди: согрешила, мучилась от обиды, раздражалась, мы можем писать только потому, что в нас присутствует божественная благодать, проливающая свет на эти чернильные моря наших грехов. Так что делать с земной мудростью? Изгонять ее, чтобы она не обольщала своей суетой? Изгонять нужно грех. Земные знания – это ветошь. Иногда востребованы, иногда нет. Достигать искусственного опрощения не нужно, если ты профессор по сопротивлению материалов или термодинамики или каких-то других наук. Эти знания спокойно лежат тебе, как дёрн лежит на земле, ожидая весны. Но исполняйтесь Духом, обогащайтесь ведением Христа, дайте Христу вселиться во внутреннем человеке, дайте Духу Святому воздействовать на вас. Дух Святой не потревожит ваших земных знаний, они просто ему не нужны, но он коснется вашей души, оживит ее, вдохновит ее, обновит ее, как прекрасно сказано: «Вниду к жертвеннику Божьему, веселящему юность мою», то есть обновляющему меня. Итак, что не обращать внимания и ждать, пока она сама засохнет? Если речь идет о плотском мудровании, то есть о демонизированном мышлении, демонизированной умственной деятельности, умственной зависимости, когда независимо от вас вас мучают мысли, чувствования, вот от этого надо открещиваться и отсекать члены уды яженой земли. Не позволять, скажем, осуждающему диалогу в глубинах вашей души осквернять вашу личность. Бывает, вот человек просто сидит и слушает, что демон ему навевает. Вот это плотское мудрование, оно часто касается самого Господа Бога. Действительно, лукавый потому и называется клеветником, что он клевещет на Создателя, представляя Господа каким-то инквизитором или холодным, безучастным свидетелем нашего несчастья, или каким-то требовательным должником, который, как работник финансового ведомства, требует взыскивать с нас долги. Вот лукавый трудится, адовая работа свершается уже, чтобы представить нам карикатуру на того, кто есть солнце любви, на Господа милующего, любящего нас, благородного, великодушного, неизменного в своей жертвенной любви, всегда внимающего нам. Так легко засоряется кокосовый орех человеческого ума ложным мудрованием о Боге, если душа не знает всех этих проделок и ленится призывать Христа и Богородицу, ленится стяжевать чистую молитву, а только думает свою, как роденовский мыслитель. Вот этот вопрос. Трудно понять, как человеку, полюбившему небесную премудрость, жить среди мира, где правят Балфамусовы и Молчалины, Чичиковы и Скотинины. Как, живя в мире страстей, не стать частью этого мира? Читайте Священное Писание, там все прекрасно сказано. Живем не по-мирски, лукавый не прикасается к человеку, который дышит небесной премудростью. Христос Спаситель и молитва к Нему нас дезинфицирует, дает нам духовный иммунитет. Таинство причащения – это прививка, которая делает нас невосприимчивым в отношении грязи мирской жизни. Мы органично ее из себя выталкиваем, не принимаем. Будьте мудры, как змеи, и чисты, как голуби. Должны чувствовать, с чем водится тот или иной человек, и соблюдать духовную, не социальную, а духовную дистанцию. С кем поведешься, от того и наберешься. Русские пословицы прекрасно отвечают на ваш вопрос. В общении с гордым не сможешь не очерниться, говорит Священное Писание. Гордыня, как смола, очерняет все, что к ней прикасается. Да стирает нога твоя порок мудрого, говорит Священное Писание, в частности, царь Соломон, о желательности общения единомысленных друг с другом людей. Да будут с тебя немало знакомцев, а советник один из тысячи, говорит тот же царь Соломон. Таким образом, мы призваны устраивать нашу жизнь, чтобы идти тропой веры и верности Христу, не пачкая наши крещальные ризы мирской грязью. Вот щерь в Вавилоне окаянная, блажен тот, кто разбьет младенцы твои о камень. На уровне помыслов этих младенцев мы должны освобождаться от мирской зависимости. Это искусство жизни христианина. Этому мы учимся ежедневно, чтобы ничего к нам не прилипало плохое. С душевными говори о душевном, о земном, учит преподобный Серафим Саровский. Послания апостола Павла прольют свет на эти все трудные вопросы, потому что в первом веке христиане были окружены язычниками и ходили на базар, на торжище и покупали пищу из рук людей чуждых Христа. И браки тогда еще были таковы, что, заключив их прежде принятия крещения, часто новообращенный христианин сталкивался с большими трудностями. И апостол Павел об этом хорошо говорит. Если твоя некрещенная половина все-таки готова продолжать жить с тобою по принятии тобою крещения, оставайся в этом звании, ибо к миру призвал нас Господь. Жена, не спасешь ли своего некрещенного мужа? Речь идет, конечно, о той ситуации, когда союз сложился еще до принятия крещения одним из супругов. Но давайте посмотрим дальше. Противоречат ли друг другу земная мудренность и небесная премудрость? Иногда точно противоречат, когда речь идет о практическом разуме, в кавычках, умудренности, в кавычках, терпимой в отношении греха, обвести вокруг пальца, воспользоваться ложью, избрать предосудительные средства для достижения цели, для христианина это неприемлемо. А иногда небесная мудрость и земная вполне дополняют друг друга, если речь идет о вещах нравственно-нейтральных, знаний, обычаев, культуры, народов. Мы еще раз вспомним Григория Богослова или Василия Великого, прекрасно знавшего Гомера, греческую философию, мифологию, ну, она не называлась мифологией, вот, предание старины глубокой, и использовавших творчески все эти знания применительно к духовной проповеди. Вот и Екатерина сама совлекла светского человека, познав Господа. Однако умственные занятия, как мы выяснили с вами, весьма ей пригодились, потому что ее слово, философское слово, слово, не противоречащее законам логического мышления, было победоносно, насыщенное Духом Святым, оно разоружило оппонентов, съехавшихся для того, чтобы посрамить новокрещенную царевну. И 150 лучших мыслителей Александрии уверовали благодаря воздействию Святого Духа через уста Екатерины. Любовь назидает, а знание надбивает. В советское время редко говорили вот об этой любви, но говорили в духе лозунгов: знание – силы, мир познаваем. В итоге, как шарик, сдувается, советское мировоззрение уступило эпохе наживы, капиталистического профита, бандитского по существу. Что в наше время происходит? Возрождается ли вера в спасительную силу любви? Любовь – это Христос, распятый и воскресший. Каждый из нас этой любовью уловлен и побежден. Каждый здесь присутствующий, хотя обстоятельства воспитания и образования, полученного у всех разные, уровень у всех разный. Но все мы, собравшись сегодня в нашем тереме-теремочке, Zoom Conference, каждый из нас почувствовал на себе взор Христа Спасителя. Своим перстом вещим Господь прикоснулся к сердцу каждому из нас. Каждому из нас Он задал своего прошения: «Любишь ли меня?» Беленко, Георгий, Галина, любишь ли меня? Анна Рыбакова, любишь ли меня? Галина Михайловна, любишь ли меня? Он Катерина Мининца, любишь ли меня? Татьяна, Ольга, Аня с мамой, Наталья, Александра, Елена, Дмитрий, Лариса, Ольга, любишь ли меня? И каждый из нас ответил: «Да, Господи, я сотворенная по образу и подобию Твоему личность, познала Тебя как источник любви, иду к Тебе, прими меня, научи меня, вразуми меня». Так что вера в силу любви Христовой, я исповедую эту веру вместе с вами и очень надеюсь, что вера наша есть победа, победившая мир. Надеюсь, то есть, что все мы с вами станем победителями ненавистной розни века сего. Все мы с вами осуществим тот идеал, который начертан в Священном Писании, что мы дадим через нашу веру Духу Святому укрепиться во внутреннем нашем человеке, что Дух Святой, воспользовавшись нашим согласием, созиждет обитель в глубинах нашего сердца, и Христос, живой Бог, крепкий и живой, будет ходить и действовать в нас, приведя каждого из нас в меру исполнения возраста Христова, мужа совершенно, каждого из нас соделает живым камнем в богочеловеческом здании Церкви Христовой, и таким образом каждый из нас будет содействовать приращению в любви главе Церкви Христу, что весьма радостно и замечательно. Будь невеждой простецом своей премудрости, а не мудрецом в своем невежестве, говорит преподобный Исаак Сирин, сириянин. Мы должны премудрость Господню принимать с детской верой, доверием, удивлением, изумлением, готовностью. Как в Евангелии звучат слова: «Оправдана премудрость в глазах детей своих». Премудрость – это Христос. Во Христе, говорит апостол Павел, сокрыты необъятные, находятся необъятные сокровища премудрости и разума, необъятные человеческим рассудком, поэтому небесную премудрость нужно принять с восторгом и с детским доверием. Она превышает наше рациональное постижение. Князья века сего, не познав божественную премудрость, распяли Господа славы. Это были очень мудрые, книжные, начитанные, умудренные люди, разумеем, учителей Израиля. Это не были какие-то неандертальцы. Это были ученые, академики, архиереи. Итак, святой Исаак Сирин говорит о том, что у нас должна быть вот эта детская открытость. Ей гряди, Господи Иисусе, я не могу познать глубин Твоих. Ты единый блаженный Бог, живущий во свете неприступном, но я раскрываю створки сердца своего. Приди и вселись вны, дабы я радовался о Боге Спасе моем. И, созерцая Твою непостижимую премудрость, вбирал ее, как пчела собирает нектар цветочного луга, обогащался ею неизменно и бесконечно, никогда не зная насыщения. Вот о чем говорит святой Исаак Сирин. К премудрости нельзя приступать со штангенциркулем, с логарифмической линейкой, а вот вы мне покажите, тогда я поверю. А кто это доказал, что Христос есть истина? А почему это спасение во Христе? А как же Магомед, Будда, Конфуций? Что, все ошибаются? Вот, знаете, холодность, скептицизм, недоверие, агностицизм – это не для небесной премудрости, которую надо принять как Ромео и Джульетту. С готовностью и радостью, и благодарением, приходящему к Богу нашему, воплощенной премудрости и силе Отчей, надлежит веровать, что она есть самосветящаяся премудрость, живая и бесконечная, и нужно ее принять, как обнять, и стать самым счастливым и блаженным в мире человеком. А возможно ли вообще достичь смертному человеку премудрости небесной? Ну, если бы не было возможно, то Христос Спаситель нам бы не говорил: «Аз есмь свет, веруйте в свет, да сынами света будете». Надо слушаться, а вы не слушаетесь, поэтому ничего не понимаете. Это я говорю не вообще, а конкретно той милой душе, которая спрашивает: неужели возможно достигнуть премудрости? Для начала давайте правила приличия. Выучим правила хорошего поведения, бонтон, что прилично, что неприлично, что красиво, что безобразно. И это будет первый шаг к усвоению, что такое хорошо, что такое плохо в общении. А потом потихонечку уже будем добираться до верхних этажей. Можно ли сокращать дистанцию в общении с человеком? А уж тем паче, нужно ли его обнимать? Спросите у святого Иоанна Богослова, а еще прежде спросите у царя Соломона. Царь Соломон говорит: время обнимать и время уклоняться от объятий. В обнимашке со всеми встречными и поперечными играть опасно. Помните, белое солнце пустыни? Гюль, читай, покажи личико. Гюль, читай, а можно тебя обнять? А там под паранжой сидел этот басмач и прямо убил любимого советского героя. Вспомните Иоанна Богослова, который погнался за бандитом. В юности он был духовным чадом святого старца, впоследствии стал разбойником. И, едва сумев догнать, он обнял человека, пролившего много крови. Это были объятия духовной любви. Сошла благодать на несчастном, он покаялся, в рыданиях пал в ноги перед старцем, от которого думал убежать, и возвратился, как блудный сын, в отчий дом. Так что объятия объятию рознь. Помню, молодым священником как-то приехал я в город Рязань, там были съемки каких-то наших духовных бесед. Оператор был светский человек. И когда закончилась часовая программа, он ко мне подошел, весь в наколках был, и говорит: «Тед Артемий, вы меня помните?» «Нет». А я вот был оператором 3 года тому назад на центральном телевидении. Вы приезжали, я вообще тогда ни в зуб ногой не понимал, о чем тут идет речь. А сейчас как-то немножко больше стал понимать, хотя далеко не все. Но мне приятно было исполнять свои операторские обязанности. Ну, я по общительности говорю: а можно с вами поздороваться? И его обнял. Нет, иначе была история. Я, говорит, когда на центральном телевидении работал, то потом к вам подошел, или вы ко мне подошли, и как-то вы меня обняли. И вы знаете, со мной что-то случилось, рассказывал он во второй встрече. В моей жизни что-то произошло, у меня вот открылись глаза, пелена упала с моих глаз, я теперь хожу в церковь, вот недавно первый раз исповедился, причастился, батюшка, благодарю вас, что вы меня обняли. Так что, знаете, по-разному все бывает. А вот пригреть змею на груди, такое выражение вы знаете? Да, поэтому надо быть очень осторожным. Я понял, что мы с вами никогда не будем обниматься. Я шучу, конечно. С женским полом и не положено обниматься. Вот, у вас очень заковыристо как-то все тут, огромный такой вопрос. Но главное, вы услышали ответ. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Если вы венчанная супруга, обнимите мужа и придушите его слегка в своей любви, чтобы вовремя деньги отдавал. А если он совсем не муж, хоть и очень джуш, вот, то ему скажите, подойдите сюда, обнимемся, и как дать ему в лоб. Боюсь, что меня осудят. Так, ну посмотрим дальше, что у нас там еще осталось, дорогие мои. Как можно любить одинаково священномученика Серафима Чичугова и Никандра Савельева, который предал на расстрел самого священномученика Серафима? Ну, что вы какие дурацкие вопросы задаете? Одинаково любить. Серафима Чичугова мы как ангела принимаем. А предателя его, отдавшего на расстрел, мы скорбим о нем, видя, что он отклонился от путей Господних. Окаянный же Иуда не восхоте, разумейте путей Божьего милосердия. Что вы прикидываетесь каким-то первоклассником? Любовь Христова окрашена в различные цвета. Вот багряный цвет, посмотрите, какие розы. Это любовь единомышленников. А вот в отношении предателей это скорбь, это горечь. Мы плачем, потому что это Божье создание, извратившие пути Господни. А вспоминайте мучеников, вот, священномученик Владимир, митрополит киевский, от пьяной матразни, убиенный под стенами Киево-Печерской лавры, вывели старца, он осеняет их архиерейским благословением. Детки мои, делайте ваше дело, делайте ваше дело. Вот, ты смотрел на них как на орудие, через которых Христос раскрывает свои объятия ему, своему рабу. А вот геноцид мучеников ясиноваться, сербов, от зверей, фашистов, католиков, убиенно. Сейчас вот эти истории на русский язык уже переведены. Усташи там, знаете, кривыми ножами вырезали сердца у живых людей. Вот история, когда пожилой человек подходит этот усташ, у него уже 200 людей убито в один день. Да, не хочу отягощать ваше внимание, но отрезает ему ухо, вынуждая его отречься от православия. Он говорит, детка, детка, делай свое дело. И тот вырезал у него сердце, но не смог после этого жить, вот, потому что каждый убитый тобою неправедный человек начинает жить с тобой в этой жизни, и ты не можешь от него уйти, убежать. Но не будем отягощать сейчас наше. Поэтому вы тут не мудрите про тактильные прикосновения. Причем здесь тактильные прикосновения? Когда речь идет о даже единомысленных у нас, вот Христос воскресе, воистину воскресе, на Пасху, вот в нашей обители мужчины мужчинами лобзаются, а дамы с дамами лобзаются. По понятным причинам тактильные прикосновения. Так что вы нафантазировали, дружок мой. Давайте посмотрим еще. Да, ну и последнее. Вот близкий был тебе духовный человек, вдруг он отошел от православия. И ты пытаешься понять, что с ним случилось. Нужно ли искать логическую опору? Опыт вроде духовный был одинаковый. Совратился с пути православия человек, ушел там куда-то в еретическое исповедание. Вроде там он искренне счастлив. Кому он попал? Баптистам или католикам, или еще кому-то. Ну, разобраться-то можно, дорогие друзья, в драме близкого тебе человека. Но надо попросить у Господа вразумления. Господи, вразуми и помоги мне понять, что явилось причиной этой драмы. И, знаете, осторожно надо беседовать с самим человеком, потому что если он отвергает православие, то он отвергает свое собственное спасение. А значит, через него неприметно действует, как вы думаете, кто? Древний змей, пригвожденный Георгием Победоносцем, да? И сверженный копьем Архангела Михаила. Поэтому, если человек стал другого духа, остерегитесь. А попросите лучше Матерь Божия, Владычица, вразуми меня, что произошло с этой душой, как она могла от родного православия, от света и любви Матери Церкви куда-то уйти в другое сообщество. Может, прямо не отвергает православие, но уже не хочет причащаться здесь. А вот что-то к туфле римского папы припадает. Или там еще что-то такое у него. Что случилось? И Господь обязательно вам откроет на интуитивном уровне. Вы познаете, что случилось, что там за дух противоречия, что там за какое-то тяготение к букве, что там за безрадостное такое восприятие веры, что там мешало человеку обрести благодать Святого Духа, Отца и Сына, и Святого Духа в сердце своем. И как это не почувствовать, что церковь это мать родная, которая своих цыплят греет под своим теплым ангельским крылом. Как это можно изменить матери церкви, уверовав, что римский папа один за всех, над всеми, со своей туфлей и со своей тиарой Франциск, одобряющий гомосексуализм, трансгендерные дела, вот он теперь вдруг стал духовным отцом этой души. Матерь Божия все нам откроет. Давайте, дорогие друзья, будемте заканчивать. 11 час на дворе. Я вас поздравляю со свежей, со снежной зимой. Поздравляю вас с воскресным днем. Давайте почитаю вам что-нибудь мажорное в завершение. Ага, вот меня тут спрашивали: батюшка, мы вот гоняемся друг за другом, ищем друг от друга утешение, вот кому-то внимание уделено, кому-то не уделено, чей-то вопрос прочитан от корки до корки, а чей-то вопрос только пересказан общими словами, а чей-то вопрос остался вне внимания, и одним густо, другим пусто, там хорошо, где нас нет, это вообще как найти успокоение? Мы хотим быть все в равных отношениях, все хотим быть любимы, презреваемы, утешены. Вот, равенство, свобода и братство в нашем терем-теремочке. Вот, да, то к богатеньким ходите в гости, а к бедным говорите: накопите сначала на красную икру, потом приду к вам. И знаете, я шучу, утрирую, конечно, вы понимаете. И в ответ вот на эти переживания какие-то, оправдываться тоже, знаете, неправильно. Вы все-таки не верблюд. Разрешите мне прочитать стихотворение «Забвенный лик». забвенный лик. То есть пока мы перетягиваем одеяло на себя, ищем равенство, справедливости, ищем, чтобы было равенство распределению духовных благ. Спаситель, истинно воплощенная, который взошел на крест, взял на себя наши грехи и вину, нам все простил и отпустил, и хочет исполнить нас. Берите даров Духа Святого. Остается в некотором небрежении, забвении. Мы как-то вроде верим в Него, но не доверяем Ему, считаем, что Он слишком от нас далек. А вот здесь все и вся и сразу надо брать друг от друга. А Спаситель остается незамеченным. И вот такое у меня размышление. Забвенный лик. Мы ходим друг за другом по пятам. Добра от ближних ждем. Все новых порций. Но забываем верить небесам. И теплоты не чувствуем от солнца. А между тем скользят его лучи по омраченным от печали лицам. Скорбим, что нету жара от печи, а ленимся на свет перекреститься. Не иссякаем милосердие родник, Христос небес протягивает руки, и в души смотрит кроткий вещий лик, поверь в любовь, и ты спасен от муки. Ну, с вашего позволения, я сгладил некоторые напряженные интонации и такие неудобные темы, мучей, обнимать злодеев, мучителей. Мы с вами этого не предлагали. Будемте прощаться, дорогие друзья, отдыхайте с Богом, а завтра будет день опять, и к нам, верим, уже ночью придет божественная благодать. Христос воскресе, воистину воскресе.